Александр Александрович Бестужев-Марлинский. Роман и Ольга. Старинная повесть. Течение моей повести заключается между половинами 1396 и 1398 годов, считая год с 1 марта по тогдашнему стилю. Все исторические происшествия и лица в ней упоминаемые представлены с неотступной точностью, а нравы, предрассудки и обычаи изобразил я по соображению из преданий оставшихся памятников. Языком старался я приблизиться к простому настоящему русскому рассказу и могу поручиться, что слова, которые многим покажутся странными, не вымышлены, а взяты мною из старинных летописей, песен и сказок. Предмет всей книги не позволяет мне умножить число пояснительных цитат, но читатели для проверки могут взять вторую главу 5-го тома «Истории государства российского» Карамзина «Разговоры о древностях Новогорода». «Разговоры о древностях Новогорода и опыт о древностях русских. Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода, Болховитиного и опыт повествования о древностях русских, Успенского, второе издание 1818 года. Преосвященного Евгения и опыт о древностях русских, Успенского».
Часть первая.
«Зачем? Зачем вы разорвали союз сердец? Вам розно быть, вы им сказали, всему конец, что пользы в платье золотое себя рядить, богатство на земле прямое, одно любить». Жуковский. Эпиграф взят из стихотворения Жуковского «Алина и Альсин». «Этому не бывать, — говорил Семен Воислав, именитый гость новогородский, брату своему, — не бывать, как двум солнцем на небе. Правда, Роман Есенский, хороший пригож, служил верой и правдой Новогороду, потерпел много за Русь святую, горазд повесть слова на вечах, в беседах, удал на игрушках военных и на все смышлен, ко всем приветлив. Одна беда, — примолвил Симеон, с гордостью перебирая связкой ключей на поясе, — он беден, стало быть, не видать ему за собой Ольги. Брат Симеон! Сердце не слуга, ему не прикажешь. Зато можно отказать. С этого часа запрещаю Ольге мыслить о романе, а ему ходить ко мне. Я хочу, чтобы она думала не иначе, как головой отца да матери, жила бы по старине, а не по своей воле, и не подражала бы чужеземным привозным обычаям. Правду молвить, в этом первую виной. Юрий с усмешкой разглаживал усы свои. «Да-да, если б не торговые выгоды», — отвечал Симеон, тронутый таким замечанием. «Выгоды, которые сделали меня первым гостем новогородским. И всегда и навсегда напрасно. Ольга не изберет другого, если ты не выберешь ею избранного. Брат и друг, ты хорошо знаешь свои счеты, но худо страсти людские. Ольга может в твою угоду скрыть слезы свои, но эти слезы сожгут ее сердце, и она безвременно увянет, как цвет, и сохнет, как былинка на камне. Не делай же ее несчастную, не заставь крушиться родных на твое позднее раскаяние. Послушай совета от друга и брата, чтобы после не плакаться Богу, исполни мою просьбу, а молодых мольбу, отдай Ольгу Роману». Слово «совет» пробудило гордость Симеонову. «Побереги эти советы для детей своих», — сказал он, нахмурив брови, чтобы под суровостью чела скрыть слезы, навернувшиеся на глазах от речи Юрия. «Старшему брату поздно жить умом младшего». Долго длилось молчание. Юрий, недовольный худым успехом сватовства, видел, что он оскорбил самолюбие брата. Симеон досадовал на него за противоречие, а на себя — за помин о старшинстве. Один глядел в косящатое окошко. Косящатое окошко — окно с косяками. Другой играл кистью своего узорчатого кушака. Оба искали слов к разговору и не находили. Наконец, нетерпеливый Юрий решился избавить себя и брата от затруднения уходом. «Прощай, братец!» — тихо сказал он, снимая со стопки бобровую свою шапку. «С Богом, Юрий! Но почему же ты не остаешься здесь ужинать? Я попотчую тебя стерлядью и славным випом заморским». «У тебя ль, Симеон, нет золота?» — возразил брат его, Юрий Гостиный, сотник конца Славенского, командир небольшого войскового подразделения, сотни. Население в Новгороде делилось на сотни, на концы, то есть районы, а жители концов назывались кончане. «Тебе ли желать богатого зятя, когда ты можешь устлать деньгами всю дорогу его к церкви венчальной? Но кто мне порука, что не деньги влекут Романа к моей дочери? Его чувства, Симеон, его поступки, кто бескорыстно принес жертву родине свою кровь и молодость, кто первый запалил наследственный дом, чтобы он не достался врагам Новогорода, тот, конечно, не применяет души на приданное. Так не хочешь ли, братец любезный, чтобы я бросил мою лучшую заветную жемчужину в мутный Волхов, чтобы я отдал мою дочь за человека, у которого нет 3-9 снопов для брачной постели, у которого и любимый конь пасется муравою приятелей? Моей ли Ольге он чета? У нее корабли в море, у него журавли в небе. Брат, не порочь доброго гражданина. Брат, не порочь доброго гражданина. Сердце Романова стоит твоих мешков с золотом, и в его жилах течет нехудая кровь детей боярских. Племяннице моей не стыдно сложить руку с рукой правнука Твердиславова. Твердислав был посадником новогородским в 1219 году. Да будь он потомок самого Вадима, и тогда без золотого гребня не расплести ему косы моей Ольги и своей славной сабли не отворить кованого ларца с ее приданым. Потомок самого Вадима. Вадим – полулегендарный вождь новгородцев, упоминаемый в Никоновской летописи, выступил против власти князя Рюрика. В глазах декабристов был символом героической борьбы против тирании. «Чудный человек! Ты ищешь за свое добро купить себе горе, а дочери – несчастье. Ольга любит Романа, ее слезы. Слезы – вода, а про любовь ее, задуманную без моего согласия, не хочу я и слышать. Если бы даже ты угостил меня княжескими павлинами, я не останусь. Тоска племянницы отравит редкие твои явства и дорогую мальвазию». Мальвазия – сорт греческого виноградного вина. «Вольному воля!» – повторил раза два Симеон, провожая брата. Задумавшись, сел он под божницей, блестящими золотыми окладами и венцами старинных икон, изукрашенных камнями самоцветными. Сватовство Романа не выходило из его головы. Участь дочери лежала на сердце. Гордость боролась с отеческой любовью. Больше всего на свете любил Симеон великий Новгород, но больше всего уважал богатство, и потому-то человек, не отличенный еще согражданами, не наделенный счастьем, со своими заслугами и достоинствами, казался ему ничтожным. К этому присовокупилась давняя досада за противность Навича, где Роман сильно опровергал его мнение. Симеон скоро увидел истину. Но старые люди редко ее прощают юношам. Расчетливость не охладила в нем чувств, но тщеславие заставило желать для дочери жениха именитого и богатого. Судьба Романа решилась. Симеон не любил говорить дважды. «Брат посердится и уймется», — думал он. «А любовь девушки — лед вешний. Поплачет она, поскучает, и другой жених оботрет ее слезы бобровым рукавом шубы своей». Бледен, как полотно, выслушал Роман из уст Воислава приговор свой. Добрый Юрий был ему вместо отца родного. Он старался смягчить отказ словами ласковыми, льстил надеждой далекую, но мог ли обольстить несчастливца? Сердце влюбленного чутко, взора его не обманчиво. Роман издалека прочитал беду на лице благодетеля. Выступление немого отчаяния, вперив неподвижные взоры на дверь, долго сидел он на лавке дубовой, ничего не видя и не слыша. Горькие вздохи вздымали грудь, занимали его дыхание. Наконец природа взяла верх. В два ключа брызнули слезы из очей юноши. Он, рыдая, упал на грудь великодушного друга. В те времена добрые люди не стыдились еще слез своих, не прятали сердце под приветную улыбку, были друзьями и недругами явно. Вячеслав плакал вместе с Романом, и благодарная душа его как будто утешалась росою отрады,